Вкратце представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Дмитрий Медведев в Китае. Удастся ли новому президенту России договориться в Пекине о проблемах поставок энергоносителей и нарушениях прав на интеллектуальную собственность? Михаил Касьянов призывает главу российского государства освободить политических заключенных. Аукцион «Сотбис» устроил в Москве предпродажную выставку произведений русского искусства. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, несколько часов назад президент России Дмитрий Медведев прибыл в Пекин. Сегодня он уже встретился с председателем КНР Ху Цзиньтао. Президент России намерен, судя по всему, прежде всего затронуть проблемы нарушения прав на интеллектуальную собственность, сокращение объемов военно-технического сотрудничества в последние годы, а также перспективы ввода в строй ответвления в Китай нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». Как американские эксперты оценивают цели поездки Медведева в Китай? С одним из экспертов беседует наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Почему Дмитрий Медведев, став президентом России, избрал Китай для своего первого визита в дальнее зарубежье? Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикермана. Скорее всего, мы наблюдаем продолжение политики предыдущего президента Путина. Этот визит должен показать, что у России, восстановившей себя в качестве мировой державы, в лице Китая есть партнерская альтернатива Соединенным Штатам и Европе. Но эта версия имеет право на существование только в определенных пределах, потому что речь идет не столько о стратегическом партнерстве России и Китая, сколько о стремлении соседей быть взаимополезными. К тому же китайцы в последнее время весьма неохотно участвуют в акциях, способных выглядеть как проявление антиамериканизма. Мне представляется, что одной из основных задач внешней политики России, все еще формируемой и контролируемой новым премьер-министром страны, состоит в том, чтобы укрепить влияние России в Европе. Одним из способов усиления рычагов воздействия является демонстрация наличия у России якобы широкого выбора внешних партнеров, и Китай один из них. Можем ли мы стать свидетелями создания нового экономического или военного альянса России и Китая? Что касается экономики, то китайцы, конечно, стремятся получить доступ к российским ресурсам, особенно энергетическим. Проблема только в том, сможет ли Россия обеспечить доставку нефти в Китай должным образом. Уровень управления российскими нефтяными компаниями оставляет желать лучшего по сравнению с западными. Они не так хорошо управляют тем, что у них есть, и недостаточно инвестируют в повышение нефтедобычи. Это важная часть российско-китайских экономических взаимоотношений по-прежнему требует урегулирования. В военной сфере действительно Россия продает Китаю очень много вооружений. Эти страны проводят совместные учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и все же я не вижу здесь предпосылок к более тесному сближению. Вероятно, российский президент обсудит с китайскими лидерами проблемы, связанные с хищением китайцами российской интеллектуальной собственности. Будет ли это иметь какое-то значение для Соединенных Штатов? Эта проблема волнует всех, но я не вижу, каким образом русские могут добиться здесь лучшего эффекта, чем американцы. Китайцы время от времени проводят облавы на своих производителей и продавцов пиратской продукции. Но в целом китайская система регулирования, направленного против интеллектуального пиратства, плохо организована, либо в высшей степени коррумпирована. И хотя русские могут попытаться учить китайцев борьбе с коррупцией, для меня не ясно, достигнут ли они большего успеха, чем американцы, вот уже долгое время пытающиеся добиться от китайцев прекращения интеллектуального пиратства. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал начинающийся визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Практически все наблюдатели отмечают, что самые сложные проблемы, которые предстоит решать Дмитрию Медведеву в ходе визита в Пекин, касаются поставок энергоносителей. Два года назад было принято решение о строительстве ответвления в Китай газопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», однако российские поставщики сейчас требуют, чтобы цена на нефть была выше той, которую предлагает китайская сторона. Имеет ли Дмитрий Медведев возможность добиться уступок? Есть ли у России альтернатива в случае, если договориться не удастся? Мой коллега, я беседовал на эту тему с аналитиком инвестиционной компании Unicredit Aton Артемом Конченым. Со стратегической точки зрения, как вы считаете, России выгодно строительство ответвления в Китай трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан?
Вы знаете, я не уверен, что стратегия – это правильное слово. Здесь скорее экономический подход, чем стратегический. Выгодно как раз слово, применимое к экономике. Я думаю, что если экспортеры нефти из России смогут договориться о приемлемых ценах с китайскими покупателями, то тогда строительство этого нефтепровода будет оправдано.
Вот «Коммерсант» сообщает, что Сергей Богданчиков, президент Роснефти, потребовал от правительства договориться с китайцами о повышении цен, потому что компания теряет $40 на каждой тонне нефти, экспортируемой в Китай, а не на Запад. Как вы считаете, может ли Богданчиков рассчитывать, что его правительство поддержит?
Я уверен, что может. Единственная проблема заключается в том, что китайская сторона может не согласиться на выдвигаемые условия. И все, в общем-то, это, в принципе, давно известный факт, что они одни из самых тяжелых стран, что касается переговоров. Факт того, что Россия до сих пор не является ведущим поставщиком нефти в Китай, говорит о том, что договариваться с ними было непросто в прошлом.
Ну, договариваться с китайцами действительно всегда было тяжело, но я опять же ссылаюсь на «Коммерсант», который пишет о том, что вот эта ведущая китайская компания CNPC требует уступок в качестве компенсации за помощь при покупке активов ЮКОСа. О какой конкретно помощи идет речь?
Их сотрудничество с Роснефтью, например, в прошлом зачастую приводило к тому, что вот, например, в покупке Удмуртнефти вся транзакция была спонсирована китайской стороной.
Сергей Богданчиков говорит о том, что его компания теряет $40 вот на каждой тонне нефти. Ну, если это миллион тонн, то это $40 миллионов, учитывая вот столь высокие цены на нефть. Является ли вот эта потеря очень серьезной для компании, особенно учитывая, что Китай – это перспективный рынок, гигантский рынок?
Без сомнения, мы должны бороться за каждый доллар. Как я думаю, здесь не должно быть никаких необоснованных скидок. Если мы говорим о $40 за тонну и о 30 миллионах тонн нефти, поставляемой в Китай по проекту этой трубы, то речь идет уже более чем о $1 миллиарде, что довольно весомо.
А если договориться с Китаем все-таки не удастся, и ответвление газопровода не будет, или это ответвление не вступит в строй, есть ли у России возможность выйти из этой ситуации без серьезных для себя потерь?
Да, альтернативы всегда есть. Слава богу, рынок нефти – это довольно ликвидный рынок. В принципе, существуют альтернативные проекты расширения БТС-2, да и, в общем-то, дружба сейчас не до конца загружена. Так что восточно-сибирская нефть вполне может, как быть, направлена в западном направлении, в западный регион России и далее в Европу.
То есть вы считаете, что у Дмитрия Медведева в его переговорах с китайским руководством есть аргументы, чтобы его позиция была достаточно твердой?
Да, я думаю, что Россия заинтересована, но она далеко не в безвыходной ситуации. Понятно, что иметь доступ к такому гигантскому рынку, который, к тому же, хотелось бы иметь на более-менее гарантированной основе, это позитивно. Но если никаких гарантий получить не удастся, и если доступ к этому рынку будет дорог для российской нефтянки, то я не вижу особых причин настаивать на продажах нефти.
Это был аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Артем Кончин. В Москве 16:15. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Украине продолжаются поисковые работы на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, где сегодня утром произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 горняка. В Грузии объявлены предварительные итоги парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Единое национальное движение» получила чуть более 59% голосов, у объединенной оппозиции свыше 17,5%. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В секторе Газа в столкновениях с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика, ранен 1 израильский солдат. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главная тема сегодня. Дмитрий Медведев в Пекине, Владимир Путин в Минске. Как чувствуют себя руководители России в новых должностях? Государственная Дума провела сегодня тысячное пленарное заседание. Можно ли считать торжества праздником российского парламентаризма? Международный энергетический саммит в Киеве. Что такое прозрачность энергорынков? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. нашу программу продолжит обзор публикации в европейской печати. Сегодня его подготовил обозреватель «Свободы» Ефим Фиштейн.
Лондонская газета «Таймс» сделала сегодня поразительное открытие. Роман Абрамович фактически привел к власти Владимира Путина. Во всяком случае, так утверждают в своей статье Доминик Кеннеди и Алексей Мострус. Вот что они пишут. «Миллионы людей наблюдали за тем, как Роман Абрамович мучительно переживал поражение вместе с болельщиками Челси. Абрамовича знают по отделам светской хроники, спорта и новостей в газетах. Пресса регулярно пишет, как он тратит миллионы на покупку произведений искусства и как наслаждается ночными увеселениями Лондона под руку с красавицей-подругой. И все же российский миллиардер остается загадкой. Почти ничего не известно ни о том, откуда взялось его колоссальное состояние, ни о его сложных отношениях с российскими правителями, особенно с экс-президентом Владимиром Путиным. Сегодня «Таймс» может придать огласке тот факт, что Александр Литвиненко, разведчик, отравленный в Великобритании, как предполагается в результате российского заговора, сделал поразительное заявление. Мол, Абрамович в свое время фактически утвердил Путина, выступая в интересах могущественных российских олигархов в качестве преемника Бориса Ельцина на президентском посту. Литвиненко также сказал в интервью газете «Таймс», что миллиардер, поклонник футбола, контролирует столь крупную долю российской экономики, что ему угрожает опасность гибели от рук сотрудников кремлевских спецслужб. Это можно сегодня прочитать на страницах британской газеты «Таймс». Крайне левая парижская газета «Либерасьон» откликается сегодня на выборы в Грузии статьей Элен Деспик Попович. Она считает, что в Грузии власть и оппозиция дискредитировали себя. Так она и назвала свою статью. Я процитирую. «Вчера президент Михаил Саакашвили объявил о своей победе на парламентских выборах, прошедших в среду в Грузии. Партия Саакашвили набрала 61% голосов, согласно пока еще не окончательным данным. Оппозиция говорит, однако, о фальсифицированных выборах и грозит выйти на улицы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, наблюдавшая за ходом голосования, подчеркивает, что в общем выборы проходили в соответствии с законом, хотя имели место некоторые проблемы, в частности, запугивание избирателей. Так размышляет автор французской газеты «Либерасьон». Элен Деспик Попович. А русскоязычная рижская газета «Час» откликается на парламентские выборы в Грузии критической статьей «Главное – правильно подсчитать». Автор статьи Татьяна Константинова пишет, «Грузия подводит итоги выборов. По предварительным данным, уверенно лидирует пропрезидентская партия «Единое национальное движение». Однако, благодаря наблюдателям, отреагировавшим на некоторые нарушения, итоги голосования на ряде участков были аннулированы. Самое большое количество нарушений избирательного законодательства было отмечено в Марнеульском районе на востоке Грузии. Здесь результаты выборов аннулированы на 5 избирательных участках. Сейчас, пишет автор, я нахожусь в Тбилиси и не могу сказать, что обстановка накалена по сравнению с президентскими выборами. Если быть объективным, то Саакашвили и его партия эти выборы выиграли. Но если результат на селе добывался таким вот способом, то это дает повод оппозиции протестовать. И я, пишет автор Татьяна Константинова, их понимаю. Они хотят жить в стране, в которой демократия реально существует. Это была цитата из латвийской газеты «Час».
Обзор публикации в европейской печати сегодня подготовил обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Московское время 16:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов сегодня призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных. Касьянов заявил об этом в Челябинске на встрече со своими сторонниками. Визит Касьянова в Челябинск сопровождается акциями протеста активистов прокремлевского движения «Молодая гвардия». Сейчас в прямом эфире по телефону из Челябинска наш специальный корреспондент в этом городе Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Андрей. Свою программу пребывания в Челябинске Михаилу Касьянову сегодня пришлось изменить. Планировалось, что лидер Народно-демократического союза вместе со своими сторонниками и журналистами прогуляется по местному Арбату улицы Кирова. Однако уже в полдень центральную пешеходную зону буквально оккупировали сразу 6 групп активистов молодежного движения «Молодая гвардия». Всего около 100 человек. Экс-премьеры, они надеялись встретить плакатами Касьянов уже не 2%, а 0. Миша, Запад тебе не поможет. Геополитический шпион и Касьянов вон из Челябинска. В каждой группе находился человек с мегафоном. В руках, однако, увидеть бывшего председателя правительства молодым людям так и не довелось. Касьянов решил, что важнее посвятить день встречам со своими коллегами из Южного Урала. Сегодня сюда приехали сторонники по Народно-демократическому союзу из Екатеринбурга, Кургана, Уфы, Тюмени и Оренбурга. Сейчас экс-премьер проводит с ними встречу в гостинице, где он остановился. Молодым молодогвардейцам в итоге пришлось ограничиться раздачей листовок с изображением Касьянова в обнимку с Березовским и надписью с оригинальной расшифровкой аббревиатуры РНДС. Она у меня сейчас в руках. Движение воров, коррупционеров и политических проституток РНДС. Разворуем национальное достояние снова. Ранее утром в региональное отделение Союза позвонили из милиции и сообщили, что есть информация о том, что в отношении экс-премьера и его сторонников готовятся провокации на двух мероприятиях, которые пройдут в субботу. Первое – круглый стол по теме «К чему приведет политический монополизм», второе – встреча с общественностью города. Лидеры НДС предложили уже сегодня покинуть Челябинск во избежание возможных проблем. Касьянов отказался. На юге Урала бывший премьер сделал громкое заявление. Он готов разговаривать с новым президентом, но при скорейшем исполнении сразу нескольких условий. Необходимо сделать свободными средства массовой информации, освободить политзаключенных, сделать суды честными и справедливыми и позволить стране без проблем создавать и регистрировать политические партии. Последнее заявление сделано неспроста. 17 июня Мосгорсуд намерен рассмотреть жалобу НДС Федеральной регистрационной службы, которая отказала в регистрации партии Касьянова «Народ за демократию и справедливость». Исполнить это требование экс-премьер предлагает новому президенту до Нового года. Станет ясно, можно ли говорить о неких демократических реформах, если эти пункты будут решены за это время. Дмитрием Медведевым остается ждать, уверен руководитель НДС. Если этого не произойдет, то страна окончательно скатится в тоталитарный тупик, повторяет Касьянов. И добавляет, что особо и не надеется, что хоть какие-то позитивные предложения будут реально реализованы. Мы не согласны с тем, что происходит в стране, и мы продолжаем бороться, говорит оппозиционер. Но делать это мы будем исключительно в рамках закона, то есть Конституции. Еще одна главная цель у экс-премьера в итоге добиться проведения досрочных парламентских выборов в 2009 году, сразу после того, как будут решены все условия, выдвигаемые Касьяновым. Но об этом пока говорить преждевременно, считают оппозиционеры, и ждут реакции на эти предложения нашего нового президента.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире по телефону из Челябинска был наш корреспондент, специальный корреспондент в этом городе Максим Ярошевский, который следит за визитом в Челябинск лидера Российского Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. 25 мая пройдут выборы мэра Архангельска. Возможны неожиданности. Победа единого кандидата областной власти, главы города Виктора Павленко, может помешать предприниматель Лариса Базанова. В Архангельске накануне выборов побывал специальный корреспондент Радио Свобода Михаил Соколов.
В Архангельске в последние дни кампании на виду лишь два кандидата – глава города Виктор Павленко и лесопромышленник Лариса Базанова. Обещают одно и то же – приведение в порядок дорог, строительство социального жилья, чистоту в городе. Новый архангельский губернатор Илья Михальчук вмешался в борьбу, добился выхода из кампании единороссов Эрнеста Белокоровина и Сергея Моисеева. Первый ждет место министра транспорта региона, второй в среду назначен вице-мэром Архангельска. Опытный аппаратчик, служивший первым вице-губернатором Виктор Павленко, срочно восстанавливает в рядах «Единой России» и подает себя публике как единый кандидат протеже губернатора Михальчука.
Его решение поддержать меня лично и обратиться к Моисееву с Белокоровиным о снятии своих кандидатур в мою пользу для меня было, честно говоря, неожиданным. Меня поддержали Коммунистическая партия, партия социальной справедливости, это партия «Яблоко». Соревнование идет между мной, человеком, который поддержан государственной властью и администрацией президента Российской Федерации, и определенным кругом предпринимателей, которые, используя вот эти бешеные дурные деньги, которые у них есть, пытаются бороться не против меня лично, а в принципе против власти. И в принципе, наверное, против того, чтобы в городе Архангельске все-таки в коем-то веке наступило единение, к чему призывает губернатор Илья Филиппович Михальчук, единение всех властей. Политикой может заниматься в нашей области единственный человек, это, наверное, губернатор. А все остальные люди должны пахать.
Выгодный Павленко выход из борьбы двух соперников вдруг открыл дорогу Ларисе Базановой. У нее нет антирейтинга, зато есть средства и возможность подать себя избирателям, как успешного бизнесмена без покровителей, создавшего крупную фирму «Двина лес».
Я считаю, что я иду в город, как на хозяйственный объект. Я иду не во власть, я иду работать на хозяйственный объект. Муниципальное образование, город Архангельск. Также буду работать, как работала у себя. Вот и все, буду наводить порядок.
А у себя это что?
В своем деле. Сразу после института я на лесодеревообрабатывающем комбинате работала. Когда пришла перестройка и комбинат продали американцам, пришлось думать, чем заняться. И мы с мужем решили заняться своим лесным делом. Потихоньку начали заниматься с нуля, ничего не имея, никакого там мохнатой руки, никаких инвестиций, никакой приватизации не делали. Просто сами потихоньку начинали работать, зарабатывали на хлеб с маслом. У нас несколько десятков лесовозов, и мы занимаемся транспортировкой леса с делянки, с области до лесозаводов.
Профессор Дмитрий Нисанелис считает, что, несмотря на административное преимущество Виктора Павленко, исход выборов в Архангельске трудно предсказуем.
Кажется, Виктор Николаевич все-таки опережает Ларису Петровну, но разрыв этот очень небольшой. Произошла консолидация протестного электората вокруг Ларисы Петровны. Лично я позитивно оцениваю инициативу губернатора Михальчука, в результате которой Эрнест Белокоровин и Сергей Моисеев ушли с выборные гонки. Но это мнение разделяют далеко не все. Кто-то, там, склонен был это интерпретировать как формирование, да, единой команды, такой губернаторской, мэрской. А кто-то склонен был говорить о торгах, ну, не очень, в общем, симпатичных. И, конечно же, очень важным фактором стала поддержка Базановой со стороны Донского.
Весьма до сих пор популярный бывший мэр Архангельска, недавно условно осужденный за мелкие правонарушения и потому потерявший свой пост, Александр Донской, поддержал Ларису Базанову.
Я публично высказался в ее поддержку, потому что считаю, что у этого человека есть шанс. И, на мой взгляд, она выиграет выборы, если не будет очень больших подтасовок. То Базанова пройдет, потому что я надеюсь, что на день выборов она будет серьезно опережать Павленко.
Главный редактор газеты «Правда Северо-Запада», депутат областного собрания Илья Азовский отмечает, что любому из победителей придется идти на поклон к губернатору.
Ошибка губернатора была в том, что он не услышал опять всех и не смог здраво оценить обстановку. Что на самом деле надо было выбрать из этих трех единороссов трех единых кандидатов, кто бы из них выиграл, на того и поставить, в конце концов. А что нынче представляет начальник муниципалитета? Тот же самый сити-менеджер, а тем более в Архангельске сити-менеджер, когда на подсосе областного бюджета сидит весь город. 400 миллионов вот недавно было выделили. Ну и что бы они делали без губернатора? То есть, на самом деле, не суть важно, кто мэр. Зачем было убивать интригу? Зачем было убивать веру в какую-то демократичность, выборы?
В четверг заговорили о том, что непопулярного бывшего губернатора Николая Киселева, которого экс-мэр Александр Донской эффектно обвинял в коррупции, новый глава Архангельской области предлагает выдвинуть в Совет Федерации. Эта будоражащая политизированных горожан новость может сказаться на исходе выборов архангельского градоначальника. Михаил Соколов, Радио Свобода, Архангельск, Москва.
Московское время 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжаются поисковые работы на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, где сегодня утром произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 горняка, судьба 7 остается неизвестной. В Грузии объявлены предварительные итоги парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Единое национальное движение» получила чуть более 59% голосов, у объединенной оппозиции свыше 17,5%. 5% барьер преодолели также Лейбористская партия и Христианское демократическое движение. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. Об этом Касьянов заявил в Челябинске на встрече со своими сторонниками. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился в пятницу с лидером военной хунты генералом Тхан Шве. В секторе Газа в столкновениях с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика. Ранен израильский солдат. Бой начался на рассвете, когда израильские силы вошли на территорию сектора Газа около города Рафах. Сенат США одобрил выделение дополнительно 165 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане в 2009 году. На прошлой неделе члены Палаты представителей отказались поддержать документы и проголосовали за вывод американских войск из Ирака до конца будущего года. На востоке Афганистана в провинции Хост смертник атаковал военную колонну. При взрыве погибли 4 афганских солдат и ребенок, еще 5 человек ранены. Россия готова оказать всю необходимую помощь Китаю в преодолении последствий недавнего землетрясения, заявил президент России Дмитрий Медведев, прибывший в Пекин. На встрече с главой КНР Ху Цзиньтао Медведев вновь выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием, которое унесло жизни десятков тысяч людей. Валерий Гаевский утвержден губернатором Ставропольского края. Решение об этом единогласно приняли депутаты регионального законодательного собрания. Кандидатуру Гаевского 20 мая внес на рассмотрение президент России Дмитрий Медведев. Нашу программу продолжит панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Московском театре на Малой Бронной Тимуру Кибирову была вручена премия «Поэт». Кибиров стал четвертым лауреатом премии, которая вручается с 2005 года. Денежное выражение награды составляет 50 тысяч долларов. В числе других наград Тимура Кибирова – Пушкинская премия фонда Цепфера, премии «Северная Пальмира» и «Станционный смотритель». В Таганроге Ростовской области прошел первый театральный фестиваль имени Фаины Раневской «Великая провинция». Рядом с домом, где родилась актриса, был установлен памятник Раневской. В рамках фестиваля были показаны спектакли по произведениям Чехова, среди них «Страсти по Платонову» Липецкого драматического театра, «Каштанка» Екатеринбургского ТЮЗа, «Дядя Ваня» Стерлитамакского театра. Фестиваль завершился спектаклем по пьесе Эдварда Олби «Три высокие женщины». Народный артист России Евгений Стеблов, который возглавил фестиваль, отметил, что мечтает создать в Таганроге праздничное театральное пространство, подобное тому, что существует в Авиньоне. Из художественной галереи «Биба» в городе Палм-Бич, штат Флорида, похищены две гравюры Пабло Пикассо. Грабители разбили стеклянную входную дверь галереи. Стоимость похищенных произведений оценивается в 450 тысяч долларов. Созданная в 1904 году «Скудная трапеза» – одна из первых гравюр Пикассо. Она представляет особый интерес, поскольку отмечает переход от голубого к розовому периоду в творчестве художника. Вторая гравюра – портрет жены художника, читающая Жаклин, не столь известна. Другие произведения Пикассо, находящиеся в галерее, не пострадали. В городе Дэвис, штат Калифорния, на 76-м году жизни умер писатель и историк литературы Юрий Дружников. Его первая книга прозы вышла в СССР в 71-м году. Многие произведения не были допущены к печати или сокращались цензурой. В 77-м году Дружникова исключили из Союза советских писателей за самиздат и правозащитную деятельность. Известность Дружникову принесла книга «Доносчик 001» или «Вознесение Павлика Морозова», распространявшаяся в самиздате, а затем опубликованная за границей. Опросив оставшихся в живых свидетелей, Дружников выяснил, что официальная биография пионера-героя сфальсифицирована. Протесты Бернарда Маламуда, Курта Ванигута, Артура Миллера, западных правозащитных организаций, прием в почетные члены американского пен-клуба спасли Дружникова от ареста. В 87 году он эмигрировал на Запад. В Соединенных Штатах Дружников преподавал в Техасском и Калифорнийском университетах, работал в Нью-Йоркском бюро радиостанции «Свобода». В 90-е годы были опубликованы его книги «Ангелы на кончике иглы», микророманы «Виза в позавчера», мемуары «Я родился в очереди» и двухтомные исследования «Узник России» об Александре Пушкине.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Дмитрий Волчек. Сейчас еще об одном событии мира культуры. Аукционный дом «Сотбис» устроил в Москве предпродажную выставку. В течение трех дней в Музее архитектуры имени Щусева будут показываться произведения русского искусства конца XIX – начала XX веков. Торги состоятся в начале июня в Лондоне, рассказывает наш корреспондент Лилия Павелева.
Еще пару лет назад выставки крупных аукционных домов воспринимались в Москве как что-то исключительное. Теперь они проводятся одна за другой, и это свидетельствует лишь об одном. В России достаточно много очень и очень состоятельных коллекционеров. При этом эксперты давно утверждают, цены на русское искусство, впрочем, не только на русское, чрезвычайно завышены и скоро должны рухнуть. Однако генеральный директор Сотбис в России и СНГ Михаил Каменский исполнен оптимизма.
В связи с тем, что маячил достаточно серьезный финансовый общемировой кризис, некоторые эксперты высказывали прогнозы о возможности, если не снижения, то, по крайней мере, коррекции на художественном рынке. И на протяжении прошедших полутора месяцев, даже двух месяцев, от аукциона к аукциону, от одной важной продажи к другой, переходило знамя своеобразного показателя, лакмусовой бумажки, состояние рынка. Вот уже прошло несколько важнейших торгов. И последние важнейшие торги, в самом деле являющиеся показателями рынка, были торги современного искусства в Нью-Йорке 15 мая. Они прошли блестяще. Проблемы мирового рынка существуют отдельно от проблем художественного рынка на сегодняшний день. В связи с тем, что, очевидно, мировой финансовый кризис в каком-то смысле уже почти преодолен, мы оптимистически смотрим в будущее. И одним из следующих показателей, одним из следующих важнейших аукционов будет июньский аукцион импрессионистов и современного искусства в Лондоне.
Михаил Каменский не случайно упомянул импрессионистов. Хотя подавляющее большинство представленных на выставке картин – это полотна русских мастеров, здесь также экспонируются три работы французских художников – Дега, Бонара и Гогена. Впрочем, чем-то инородным эти работы не кажутся. Многие русские художники находились под мощным влиянием импрессионистов. Яркий тому пример – не только висящая на стене Музея архитектуры картина Коровина «Вид с террасы Гурзуф», но и вот неожиданность – цветочная плантация Кустодиева. Здесь нет ничего привычного нам прянично-лубочного. В 1913 году живописец находился на лечении в Жуан-Ле-Пен, близ Кан, где и написал эту картину, но жемчужиной выставки ее организаторы называют «Натюрморт с фруктами» Натальи Гончаровой. В свое время художница подарила эту картину Аполлинеру. В Сотбис надеется выручить за этот лот почти 6 миллионов долларов. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовили Лорен Нельсон и Кирилл Кобрин.
Итак, миссия генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Мьянму, бывшая Бирма, увенчалась успехом. Он смог уговорить местную правящую хунту открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников. Пан Ги Мун вел переговоры с лидером хунты, генералом Тхан Шве. Были серьезные сомнения в том, что генсек ООН добьется своей цели. До этого бирманских генералов не смогли уговорить ни руководители международных организаций, ни даже таиландские власти. Пан Ги Мун сказал:
«Я очень опечален тем, что увидел всем этим опустошением. Много людей погибло, много домов разрушено, дороги и улицы размыты, рисовые поля затоплены. Я очень боюсь, что фермеры могут потерять этот урожай. Необходима скоординированная система доставки помощи между ООН и правительством Мьянмы. Это единственная цель моего приезда. Я настаивал даже на встрече с премьер-министром Тхейн Цейном, что они должны пойти на уступки и допустить гуманитарных работников и помощь к пострадавшим людям как можно быстрее».
До сих пор власти Мьянмы ограничивали доступ иностранной помощи для людей, пострадавших 3 недели назад от разрушительного урагана. Они не пускали в страну большинство зарубежных спасателей и чинили препятствия для работы в стране журналистов. Несмотря на информационную блокаду, масштаб катастрофы становится известным. Погибли или пропали без вести более 130 тысяч человек. Еще 2,5 миллиона нуждаются в помощи. Визит Пан Ги Муна и ситуация в Мьянме оживленно обсуждаются в англоязычных средствах массовой информации, в том числе и онлайновых. Вот что можно прочесть на сайте американской телекомпании CNN.
Главной задачей Пан Ги Муна было убедить Тхан Шве не препятствовать притоку иностранной помощи, иностранных спасателей и гуманитарных работников, чтобы те могли помочь выжившим, прежде всего женщинам и детям, которым угрожает голод, болезни и ужасные условия жизни под открытым небом в условиях тропических ливней.
На сайте нидерландского Всемирного радио читаем:
местная правительственная помощь была доступна лишь самой незначительной части тех 2,5 миллионов человек, которые пострадали от циклона. Более того, люди, живущие на западе страны, теперь тоже испытывают недостаток продовольствия и медицинской помощи. Европейский парламент собирается направить в Международный суд в Гааге иск против бирманского режима, который не допускал международные гуманитарные организации в районы бедствия.
А на сайте американской газеты «Нью-Йорк Таймс» можно обнаружить комментарий Сет Майден. В статье говорится, что сильнейшая подозрительность бирманской хунты к чужакам является одной из причин произошедшего. Джон Керри, редактор онлайнового американского журнала «World and Freedom», считает, что в таких условиях даже сам факт согласия правителя Мьянмы на визит Пан Ги Муна вызывает некоторое удивление.
Я полагаю, ООН в подобных случаях, то есть во время стихийных бедствий, делает все возможное. И то, что глава ООН летит в Бирму, показывает, насколько сложной оказалась ситуация. Помощники генерального секретаря исчерпали свои возможности в попытках убедить власти страны прекратить обструкцию международной гуманитарной помощи. Пытались оказать содействие и «Врачи без границ», и «Спасем детей», и «Международный Красный Крест». 2,5 миллиона человек так или иначе пострадали от бедствия. А сколько народу сможет получить помощь? 250 000 или 500 000?
Другая масштабная трагедия в Азии – землетрясение в Китае – тоже активно обсуждается на англоязычных сайтах и блогах. На сайте CNN приводятся примерные цифры, сколько потребуется средств, чтобы ликвидировать последствия катастрофы, жертвами которой стали более 50 тысяч человек. Уже истрачено около 3 миллиардов долларов, а Центральный банк Китая готовится инвестировать около 10 миллиардов на восстановление нормальной жизни в пострадавших районах. На сайте CNN приводится мнение сотрудника ООНовской программы развития Халила Малика, который заявил следующее.
Это удивительно. Китайское правительство впервые с 1998 года столь открыто для международных организаций в подобных обстоятельствах. И это показывает, насколько кризисна эта ситуация.
О катастрофе в Китае пишут и китайские англоязычные блогеры. Блог Чжунь Наньхай, названный по имени правительственной резиденции в Пекине.
Китай буквально замер, когда были объявлены 3 минуты молчания в память жертв землетрясения в Сычуане. В 2:30 по всей стране завыли сирены, большинство водителей остановили автомобили и нажали на сигналы. Совершенно очевидно, что катастрофа сплотила людей, причем так, как этого не могли сделать ни Олимпиада, ни любые историко-политические кампании. В отличие от эстафеты Олимпийского огня, националистический ажиотаж, вокруг которого создавали юнцы, землетрясение объединило всех. Молодых и старых, богатых и бедных, всех их можно увидеть на кадрах, демонстрирующих единение. В то время, когда многоумные эксперты критикуют китайский национализм, в этом случае единство китайцев нацелено на самые альтруистические цели. Китайцы помогают друг другу.
Катастрофическое землетрясение в Китае отодвинуло на второй план международные протесты против Олимпиады в Пекине. Между тем, так называемая эстафета Олимпийского огня продолжается, хотя она, конечно же, была отменена в провинции Сычуань, пострадавшей от стихийного бедствия. Сразу 2 англоязычных интернет-сайта No Touch in Tibet и Студенты за свободный Тибет выразили соболезнования родственникам жертв катастрофы в Китае. При этом они отметили, что пострадали не только ханьцы. Около 19% населения страны, затронутого разрушениями, тибетцы. Рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовили Лоурен Нельсон и Кирилл Коблин.
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжаются поисковые работы на шахте Краснолиманской в Донецкой области, где сегодня произошел взрыв. По последним данным, погибли по меньшей мере 4 горняка. В Грузии объявлены предварительные итоги парламентских выборов. По данным Центра избиркома, правящая партия «Единое национальное движение» получила чуть более 59% голосов, а объединенной оппозиции свыше 17,5%. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призывает президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. Об этом Касьянов заявил в Челябинске. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. В секторе Газа в столкновениях с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики представит обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Объем инвестиций в основной капитал в России в апреле вырос на 20,6% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил примерно 530 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. В 2007 году, как сообщалось ранее, инвестиции в основной капитал в России составили примерно 6,5 триллионов рублей или в пересчете более 250 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2006 годом на рекордную величину – 21,1%. Снижение цен на автомобильный бензин в России невозможно без изменения налоговой политики в нефтегазовом комплексе, заявил руководитель Союза нефтегазопромышленников страны Юрий Шафранник. Российский союз промышленников и предпринимателей ранее также предлагал правительству принять ряд решений, стимулирующих нефтяные компании страны к увеличению производства нефтепродуктов. По словам представителя РСПП Андрея Лоцманова, в их числе снижение акцизов на высокооктановый бензин и отмена ввозных таможенных пошлин на оборудование для его производства.
Снизить или отменить пошлины на импортное оборудование, необходимое для этой модернизации заводов, ну и пересмотреть ставки акцизных налогов с тем, чтобы стимулировать нефтеперегонные заводы к производству более качественного топлива.
Российская компания «Комплексные энергетические системы», контролируемая структурами предпринимателя Виктора Виксельберга, стала победителем аукциона по продаже блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Российские коммунальные системы», принадлежащего холдингу РАО ЕС России. Сообщается, что он будет куплен по начальной стоимости, составившей в пересчете 130 миллионов долларов. После завершения сделки доля комплексных энергетических систем в уставном капитале компании увеличится до 100%. Компания «Российские коммунальные системы» была образована в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Тогда были открыты почти 30 региональных ее подразделений, из которых сегодня сохранилось менее половины. Государственная компания «Российские железные дороги» до 2015 года планирует инвестировать почти 630 миллиардов рублей в закупку подвижного состава, сообщил вице-президент, главный инженер компании Валентин Гипанович. По текущему курсу это более 26 миллиардов долларов. До 2030 года, по словам президента РЖД Владимира Якунина, в целом на развитие отрасли будет потрачено в пересчете более 500 миллиардов долларов.
До 2030 года мы должны решить проблему износа основных фондов, они сегодня достигают 58,8%, должны решить проблему прокладки железнодорожных магистралей к тем основным точкам роста экономики Российской Федерации. Это и Урал-промышленный, Урал-полярный. Вся программа около 13 триллионов рублей до 2030 года.
Министерство экономического развития России прогнозирует увеличение объемов продаж автомобилей в стране в 2008 году на 30%, до 3 миллионов 600 тысяч единиц, заявил советник Департамента торговых переговоров Виктор Ботанин. При этом, по его словам, министерство ожидает сокращения доли российских автомобилей на этом рынке с 26 до 20%, прогнозируя объем их производства на уровне 700 тысяч. Выпуск иномарок российской сборки, по прогнозу министерства, вырастет в 2008 году на 70% до 750 тысяч, а их доля на рынке с 16 до 21%. Говорит министр экономического развития России Эльвира Набиуллина.
Мы надеемся, что такой растущий спрос нашего населения в соответствии с ростом доходов, ростом экономики, будет обеспечиваться в основном за счет производства автомобилей, высококачественных автомобилей на территории Российской Федерации.
В свою очередь, заместитель министра экономического развития Андрей Клепач считает, что для сохранения позиций национальной автомобильной промышленности государству следует помогать российским автопроизводителям. Однако, в первую очередь, их поддержкой должен заниматься бизнес.
От него будет зависеть, сохранится ли такой комплексный, целостный отечественный автопроизводитель или нет. Или будущее, да и настоящее нашего автопрома будет связано только с производством иномарок и их последующей локализацией, что задает совершенно другую картину развития.
Российский АвтоВАЗ, крупнейший в стране производитель автомобилей, продолжает начатые в апреле переговоры о покупке автомобильной компании «Иш-Авто», входящей в российскую промышленную группу «СОК». Об этом сообщил представитель АвтоВАЗа со ссылкой на заявление президента компании Бориса Алешина. В четверг генеральный директор «Иш-Авто» заявил о том, что этот автопроизводитель будет куплен французско-японским автомобильным альянсом «Рено-Ниссан», и сейчас стороны ведут переговоры об условиях этой сделки. В марте блокирующий пакет акций самого АвтоВАЗа был куплен компанией «Рено», 16% акций которой принадлежит правительству Франции. В свою очередь «Рено» владеет 44% акций японской автомобильной компании «Ниссан». Подробнее об альянсе «АвтоВАЗа» и «Рено» руководитель государственной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов.
Зачем изобретать велосипед-то, когда можно взять уже существующие технологии? Тем более, что наши партнеры, они сами предлагают участвовать вот в таком производстве. Поэтому мы вот решили продать блок-пакет нашему стратегическому партнеру.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 57 копеек. На выходные понедельник 23.60. Евро сегодня стоит 37 рублей 22 копейки, курс на следующие дни 37.09. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трифилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании. Знаменитый парк Тиволи, расположенный в самом центре Копенгагена, один из старейших увеселительных парков мира, называемый также Старым Садом. Он был открыт еще в 1843 году. О легендах парка Тиволи беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джанена с одной из многолетних работниц парка, датской писательницей и драматургом Элен Даль.
Основатель Тиволи, журналист и антрепренер Георг Карстенсен, был не первым, кто обратился к королю Кристиану VIII за разрешением на постройку парка развлечений в датской столице. Однако два его предшественника ранее получили отказ. Как же Карстенсену удалось заинтересовать монарха таким несерьезным в принципе делом?
В те времена королевское одобрение было необходимо, если человек хотел получить так называемый привилегиум. Разрешение на ведение бизнеса, не облагаемого податями, оговоренное количество лет. Но дело в том, что сам Карстенсен был человеком довольно необычным. Сын датского дипломата, родившийся и проведший детство в Алжире, он объездил весь мир и был жаден до новых идей, подхватывая и вовлекая в свои проекты многих. Человеком он был не бедным, имел влиятельных и богатых друзей. При этом одной из сильных сторон его личности было умение правильно выбрать момент и преподнести идею. История гласит, что на аудиенции у короля Карстенсен заметил: «Ваше Величество, когда народ развлекается, он забывает о политике». И тут он, можно сказать, попал в точку. Это был 1841 год. Оставалось еще целых 8 лет до принятия первой в истории Дании Конституции. Однако в обществе уже было сильное брожение умов по этому поводу. Тем не менее, идея создания в датской столице парка развлечений была, как ни странно, толчком к развитию демократии. С уплатой за билет посетитель парка получал абсолютно равные с другими права. Он мог наслаждаться прогулкой по аллеям, театром пантомимы, музыкой и танцами, при этом абсолютно не важно, был он богачом или бедняком. Такое смешение социальных слоев для того времени было невероятным.
Кстати, почему парк называется Тиволи? Ведь это имя древнего города в итальянской провинции Лацио.
Традицией того времени было давать увеселительным заведениям имена с нездешним звучанием, что-то вроде венецианских ночей или турецкого сада. Фактически Георг Карстенсен позаимствовал не только идею, но и само название у парижского увеселительного парка «Жарден де Тиволи». Такое созвучие было для датского уха весьма экзотическим. Впрочем, постройки и ландшафтные композиции парка тоже создавались в манере, подразумевавшей китайскую или восточную стилистику.
Однако, несмотря на уклон в экзотику, приметы датской монархии здесь повсюду. Взять хотя бы знаменитую детскую гвардию Тиволи, красно-белых солдатиков в высоких медвежьих шапках. Эта идея носит пародийное начало.
Конечно же, нет. Одной из идей Карстенсена было создание почетной охраны в парке. Для этого из датского флота отбирали юношей, одевали их в особую униформу и ставили на караул. Я не уверена, подсмотрел ли создатель Тивали где-то этот обычай, или это был его собственный экспромт. Но именно с легкой руки Карстенсена прижилась традиция юных гвардейцев, каждый вечер обходящих сад под музыку духового оркестра. То, что их униформа схожа с униформой настоящих королевских гвардейцев, конечно же, не случайно. Но это ни в коем случае не пародия. Ведь датские монархи посещали наш парк как с частными, так и с официальными визитами по случаю различных празднеств.
В истории Тиволи есть и трагическая страница. Во время оккупации Дании нацистской Германии 25 июля 1944 года парк был взорван террористической группой Шальбурга. Почему в качестве объекта нападения было выбрано именно увеселительное заведение?
Оккупационные власти, взбешенные успешными операциями датского сопротивления, решили провести устрашающую акцию возмездия. Поначалу гитлеровцы планировали взорвать Копенгагенский королевский театр или королевскую библиотеку. Один из директоров, Кьельтабель, был коммунистом, другой, Виктор Лемков, имел еврейское происхождение. Здесь танцевали, играла джазовая музыка, люди приходили сюда забыться и отдохнуть от тревог военных будней. Поэтому немцы не прогадали, решив нанести удар по самому чувствительному.
Что же было потом, после войны?
Вся южная часть парка практически сравнялась с землей. Однако вскоре после освобождения Дании в 1945 году знаменитый датский дизайнер Поль Хеннингсен и архитектор Ян Брандт разработали план восстановления. Успешное послевоенное развитие экономики привело к тому, что у датчан появилось на руках больше денег, а следовательно и больше необходимости в развлечениях. Большое значение придавалось серьезным видам искусства, концертной музыке и балету. А уже в 90-х годах в парке появляются аттракционы более современного стиля. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Так что наша задача – сохранять свою историю и традиции, в то же время всегда предлагая что-то новое.
Такие популярные места, как Тиволи, всегда обрастают легендами и историями. Можете вспомнить какой-нибудь из них?
Существует масса историй. Какую-то одну вспомнить трудно. Тем более, что народная молва порой создает мифы куда оригинальнее того, что было в реальности. Так, например, в парке растет знаменитое дерево, называемое «Столб Наполеона». Легенда гласит, что его посадил сам Карстенсен, побывавший в гробнице французского императора, откуда и позаимствовал саженец этого дерева. История эта не утратила своей актуальности даже после того, как один из бывших директоров Бернхард Ольсен в книге мемуаров признался, что дерево – это самое обычное, и посадил он его собственноручно. Ну что ж поделать, люди любят красивые выдумки.
Говорит сотрудница коммуникационной службы Копенгагенского парка Тиволи, писательница и драматург Эллен Даль. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – тысячное заседание Государственной Думы России, которое состоялось сегодня. Мы расскажем о нем сразу после объявления и короткой рекламы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В момент взрыва под землей работали около 400 шахтеров.
В докладе Палаты лордов содержится резкая критика внешней и внутренней политики России.
Размещение средств ПРО является источником дополнительной напряженности.
Парижский метрополитен работает почти в нормальном режиме.
Много людей погибло. Много
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».